Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и мы продолжаем шаг за шагом идти вглубь себя для того, чтобы принять, простить, полюбить и отпустить. И помогает нам в этом психолог и лайф-коуч Александр Тимашов. А я же напоминаю, что все интересующие вас вопросы вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну что, не будем терять зря время, погружаемся в эту очень важную и ценную тему. Я передаю слово нашему лектору. Доброе утро, Александр.
Анна,
здравствуйте. В прошлом эфире мы разобрали пункт такой, как принять. Вы сказали, что он самый непростой, поэтому мы много времени ему уделили. Сегодня хочется от вас услышать, что же делать дальше, как простить, полюбить и отпустить.
Давайте будем идти дальше, погружаться в эту интересную тему. И на прошлой встрече мы говорили про принятие. И когда человек сделал такой важный шаг в принятии самого себя таким, как он есть, в принятии близких людей, матери, отца, супруги, детей, такими, какими он есть, своих родственников, своих друзей и вообще окружающий мир, то есть он становится на очень интересный путь познания и путь развития себя как личности. И, наверное, даже я мог бы сказать, это духовный путь. Потому что принять это значит довериться высшим силам, все, что с тобой происходит. И вот это есть понятие своей воли, а есть высшей воли. И в молитве сказано: Господи, на все воля Твоя. Вот принятие – это принятие воли Господа. И когда мы теперь принимаем волю Господа, нам нужно теперь сделать следующий шаг, и этот следующий шаг является выбором, как нам поступать. И мы можем поступать также разными образами. Мы можем с чем-то не соглашаться, мы можем на кого-то обижаться, мы можем злиться, мы можем агрессировать на кого-то что-то, если что-то идет не так, как нам этого хочется. Потому что у каждого человека есть тема гордыни, есть тема эгоизма, есть такие качества, как тщеславие. И как раз, чтобы освободиться от этих качеств, нужно принять решение и нужно научиться людей прощать. Потому что прощение – это путь очищения, это путь свободы. Есть много случаев, когда люди спорят друг друга, ругаются, пытаются что-то доказать, соперничают. И так как они не могут слышать друг друга и понимать друг друга, включается тема обиды. А тема обиды, она разъедающая, и она может длиться очень долго. Обида или гнев, да? Обида – это женское качество, а гнев – это мужское качество. И мы видим, что если включается обида, то она начинает разъедать. И в первую очередь она разъедает самого человека, и она начинает разъедать отношения. Есть случаи, когда не сошлись характером там мужчины и женщины, да, обиделись друг на друга и не разговаривают там полгода, год. Каждый живет какой-то своей жизнью, по своим комнатам, живут как соседи. Второй момент, бывает родители с детьми, особенно мама-дочка, вот это очень интересное взаимоотношение. Они тоже могут поругаться и не разговаривать годами. Я знаю такие случаи, когда не разговаривали люди по 10, по 15 лет. И чтобы сделать шаг навстречу друг другу, не позволяет как раз тема гордости. Тема гордости и тема как раз обиды. Почему? Потому что у нас есть очень много претензий к другим людям. Но в первую очередь у нас есть претензии к самим себе. Поэтому тема прощения, она освобождает людей от отрицательных таких качеств, как гордости, как вины, чувство вины, чувство обиды и претензий. Потому что что такое претензии? Претензии – это ожидания, неисполненные ожидания другого человека. И если мы посмотрим, на самом деле у нас очень много ожидания от других людей. У нас даже есть ожидания от самих себя. То есть ожидание – это запрос в будущее. Это желание в будущем быть лучше, быть счастливее. Но если мы говорим о желании быть лучше и счастливее в будущем, то надо быть лучше и счастливее уже сейчас. И вот эта тема претензии быть лучше, она есть у всех. Мы хотим, чтобы наша жена, супруга была лучше, мы хотим, чтобы наши дети были лучше, мы хотим, чтобы наши родители были лучше. И таким образом мы ожидаем изменений от них и наполняем их какими-то ожиданиями в лучшую сторону. Ожиданий не происходит, и, соответственно, после ожиданий мы разочаровываемся. И вот это разочарование тоже приводит к трагедии. И чтобы этой трагедии не допустить, нужно научиться говорить слова благодарности. И в Писаниях очень много везде говорится, что нужно благодарить Бога за все. Но прежде чем благодарить Господа за все, нужно, знаете, как освободить место для этого. Поэтому прежде чем благодарить, нужно научиться прощать. Потому что прощение – это освобождение, а благодарность – это уже наполнение пустого пространства. То есть чем мы будем наполнять свою жизнь? Мы можем ее наполнять либо гневом, обидой, либо прощением. И люди мудрые, они выбирают путь прощения. Потому что путь прощения – это путь сострадание, это путь милосердия, это путь любви. И знаете, удивительная вещь есть такая, что, оказывается, больше любит тот, кто может первым прощать. И тема прощения, она очень интересная. Обычно мы ждем до последнего. Когда уже что-то разбивается, или когда ты что-то, кто-то уходит из жизни. И уже потом, знаете, как задним числом начинаем раскаиваться и просить прощения. Потому что путь прощения – это путь покаяния, путь раскаяния. И мы видим, что высшие силы от нас этого хотят. Потому что если мы посмотрим, в разных традициях есть такое понимание, как очищение сердца. И оно происходит разными способами. И в христианстве это через исповедь. И мы видим, что есть несколько видов греха. И первый грех – это грех перед самим собой. Второй грех – это перед своими ближними. И третий – это перед обществом или перед миром в целом. И чтобы как-то освободиться, надо научиться прощать и просить прощения. И в первую очередь надо научиться прощать, конечно, самого себя. Потому что все начинается с самого себя. И если мы говорим о пути прощения, то это путь а выход на путь добродетели. Потому что если мы посмотрим, на одной стороне у нас стоит грех, да, а на других весах добродетель. Вот либо мы поддерживаем грех, потому что если мы посмотрим самые смертные грехи, то один из самых больших смертных грехов является гордость. И у цыган есть очень удивительное проклятие. То есть они, знаете, чтобы проклянуть человека, проклясть человека, они говорят, чтобы ты и весь твой род возгордились. Гордость. Один из смертельных грехов. И мы увидим, что как раз гордость, горделивые люди, тщеславные люди, высокомерные люди, им трудно просить прощения. Им трудно встать на колени. И люди гордые, они всегда отстаивают свое мнение. У них всегда есть на все свою точку зрения. Они, ну, в большинстве случаев всегда правы. Поэтому, если человек всегда прав, ну, что сделаешь? Тогда будет вмешиваться Всевышний. Потому что гордецов как раз может излечить только Всевышний. И мы видим, что если люди не просят прощения при жизни, да, а, как я сказал, пытаются просить задним числом, то отсутствие ценности тех людей, которые находятся сейчас рядом с нами. И есть тоже очень хорошее высказывание. Чем больше изгороди и кресты или памятники на кладбище, тем меньше было любви и прощения при жизни. То есть мы хотим таким образом отдать какой-то долг, то, что не отдали при жизни. Знаете, у нас есть ценность людей, также мы видим, что часто людям ставят памятники после смерти, дают заслуженным героям после смерти, начинают признавать. Вот недавно история, это было с нашим выдающимся таким педагогом Щетининым, да, который ушел из жизни, вот, а сейчас то, что он делал, начали признавать, что он, оказывается, очень великий, заслуженный человек, хотя при жизни и последние годы его жизни были очень такими интересными, когда даже его лишили школы, которую он создавал всю жизнь. Ну, так бывает. Так бывает, это говорит о нашей ценности людей. Потому что, поэтому, когда мы начинаем прощать, мы начинаем потихонечку видеть ценность происходящего. То есть мы освобождаемся от гордыни. Противоположное качество гордости – это смирение. Смирение – слово очень важное. Мир, да, быть с миром. То есть что мы выбираем? Грех – это война. А добродетель – это мир. Поэтому, когда мы прощаем, мы автоматически становимся на путь мира. Мы автоматически становимся миротворцами в своей жизни. Мы тогда начинаем притягивать вот эти положительные энергии, энергии изобилия в свою жизнь. И это очень важно. И это начинается через исповедь, через покаяние, через раскаяние. Потому что это дает возможность осознать, что я что-то делал не так. Что другие люди могут быть правы. Что другие люди имеют свою точку зрения. То есть вот это допущение, оно очень важно, оно уже делает колоссальные изменения в жизни этого человека. Я допускаю, что я не прав. Я допускаю, что у другого человека есть свой взгляд, и он отличается от моего. И если я допускаю, тогда я хочу его выслушать, но у меня есть решение, следовать этому или нет. И если я что-то ему сказал или что-то сделал, и это пошло в конфликт, то у меня есть свобода выбора. Либо этого человека вычеркнуть из своей жизни навсегда, как много, многие люди делают, да, говорят, все, я вычеркнул эту жизнь из жизни человека навсегда. Либо через процесс прощения в своем сердце этого человека пойти в контакт. Но это выбор двух людей. Нужны им или нет. Но в любой ситуации надо рассматривать этот процесс через призму, а почему этот человек пришел в мою жизнь и что я хочу вынести из этого урока. И вообще, что это за мне за урок. Поэтому тема прощения – это тема видения жизни. Но при этом прощение необходимо, чтобы оно было искренним. Знаете, как вот неформальным. Ну, знаете, как попугай. Прости, 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 прости. А искренним. Чтобы один раз попросив прощения, второй раз постараться уже это не сделать. Или знаете, как люди ходят в храм. Ну, батюшка, ну, отпусти мне грехи, я грешен. Я грешен, я грешен, я грешен, грешен, я грешен, грешен. Вот ходят каждую там субботу на протяжении там десятилетий, да, говорят об этом, что они грешные, а сами не хотят о своей жизни больше менять, потому что как-то им нравится жить в этих грехах, утопать там, заниматься своим бичеванием, заниматься таким истязательством, да. А меняться на самом деле не хотят. Поэтому, чтобы прощать, нужна тема искренности и понимание, что теперь я буду, хочу жить по-другому. Да? Знаете, тоже как дети бегают часто, мама, прости, мама, прости, мама, прости, мама, прости. Ну, мама один раз простила, второй раз простила, третий раз простила. С отцом это уже не сильно прокатывает. Отец там один раз просит, второй раз ему уже труднее прощать. Вот. А ну, женщинам можно по много раз бегать, просить это прощение, потому что женщины любят ушами. Вот. И они могут очень много долго прощать. Когда уже, как бы, знаете, как уши не завянут, после этого уже как бы все, последние капли будут. Вот с мужчинами это труднее проходит, 1-2, ну максимум 3, и все. Как бы. Поэтому дети всегда бегут прощения просить к маме. И мы видим, что они этот поступок совершают, попросили прощения, потом опять совершают, опять прощение. И как бы до них это не доходит, потому что слово «прости», оно как бы такое, ну, становится просто словом. Таким формальным словом. И на самом деле у нас формальных слов уже становится много, хотя эти слова высокоэнергичные слова, они дают очень много энергии, изобилия. Но эту энергию изобилия они дают в том случае, если мы говорим их искренне. Знаете, от души. Когда мы их начинаем разбрасываться, они теряют вот эту энергию. Поэтому сейчас очень много слов слышно там «прости меня», «извини меня», «я люблю тебя», ну и так далее и тому подобное. И это просто, знаете, как слова ставят. То есть нету такого понятия, как, знаете, бальзам на сердце. Вот слова прощения искреннего и слова любви, они должны быть вот как бальзам на сердце. Это лечебное, это лекарство, которое лечит. Поэтому не надо разбрасываться попусту этими словами, а нужно как раз действовать в этом направлении. И когда мы просим прощения, тогда мы начинаем видеть происходящее ну, как бы с другой стороны, может быть, в другом измерении. Знаете, как вид со стороны есть, вид сбоку. Посмотреть на человека другими глазами или посмотреть на эту ситуацию вообще с третьей позиции. Да? Вот с третьей позиции, если мы начинаем смотреть, мы можем увидеть много интересного, мы можем увидеть реальность происходящего. И теперь, когда это мы увидели, мы видим, кто в этой стороне, в этой ситуации, может быть, кто-то прав, может быть, не прав, или вообще действительно эта ситуация дана для чего-то. Если мы посмотрим на жизнь, то все дано для чего-то, и это дано для того, чтобы мы становились лучше. И тогда, когда мы смотрим на эту ситуацию и смотрим, кто в этой ситуации как себя вел, я вижу, что если я как-то вел себя не так, я могу того человека подойти и сказать: ты на меня не серчай, по незнанию, да, по неведению, прости меня. Иисус об этом говорил. Говорит: Господи, прости ты этих людей, потому что они не ведают то, что творят. Видите? Поэтому тема прощения – это тема великодушия, это тема великой души, видите, великодушие, великая душа. Потому что мы живем в этом материальном мире, где тема падения, где тема осознанности, и где тема сейчас Кали-Юги, да, мы можем очень много ошибаться, и каждую ошибку нужно нам осознавать и, наверное, просить прощения. И мы видим, что мы просим прощения у близких, да, мы можем просить и прощения у Бога. Поэтому есть такая закономерность. Это прощать. Когда мы прощаем, мы потихонечку размягчаем сердце. И тогда, когда мы смогли простить, мы можем и благодарить, да, после этого. То есть мы увидели ситуацию со стороны, мы видим, что это дает двум сторонам, и мы видим, для чего она пришла в эту жизнь. И тогда внутри мы просто есть такая энергия благодарности, да, потому что эта ситуация была для того, чтобы мы становились, как я сказал, уже лучше. Поэтому есть благодарность к этому человеку, к этой ситуации. Она просто проявила и подсветила меня и мои качества, которые я сам в себе не видел. Потому что со стороны всегда виднее. И тогда благодарность. Благодарю, да. Вот эта благодарность – это очень важный момент. Поэтому прощение и благодарность – это шаги к следующему пункту нашей темы – это к любви. Только любящий человек может прощать, как я уже говорил. Только человек из состояния любви может благодарить. И только человек, который уважает другого человека, другую личность, другую душу, он тоже может любить. И только человек с мягким сердцем, который чувствует, он может любить. И тема любви, на самом деле, она заложена во всех нас. И все, что мы ищем в жизни, мы ищем с вами. Как ни странно это бы звучало, но мы ищем любовь. Но часто мы ее ищем разными способами, и часто бывает даже глупыми способами. Потому что люди, которые даже себя отравляют алкоголем, наркотиками, они тоже ищут в этом любви. Почему? Потому что они недополучили когда-то их где-то. Люди, которые занимаются бизнесом, хотят, чтобы у них были миллиарды долларов, они на самом деле тоже хотят любви. То есть они хотят что-то внутри вот этого теплого, легкого, светлого. Ну, так как этого нет, начинается реализация через вне. А в семейных отношениях, когда ругаются мужчина и женщина, они на самом деле тоже хотят любви. И в Писаниях говорится, что Бог есть любовь, Бог есть истина, Бог есть мудрость, и Бог есть свет. Видите? Поэтому любовь, свет, истина, мудрость – это вот в совокупности вот эти направления, изучение этих направлений могут привести нас к Богу. И самый быстрый путь – это путь через, конечно, любовь. Но при этом он самый простой, казалось бы, да, но при этом и самый, с другой стороны, непонятный, да. Почему? Потому что нет. Что такое истина, что такое любовь, что такое мудрость? Ну, со светом как-то еще более-менее понятно, да, мы можем разобраться. Поэтому первым пониманием любви, когда человек начинает чувствовать свет внутри себя. То есть это первое лучшее. Знаете, как в сердце становится светло. Я увидел какой-то свет там где-то в какой-то темноте. И мы видим, как только появляется свет, тьма исчезает. И тьма – это отсутствие света. Холод – это отсутствие тепла. И одиночество – это состояние отсутствия любви. И вот сейчас мы видим, что большинство людей, они находятся в состоянии одиночества. И они хотят любви. Но часто выбирают какой-то извращенный путь в получении любви. Но в конечном итоге все равно Господь милостив. И в конечном итоге это приводит, конечно, к таким трагичным ситуациям. Но в конечном итоге Господь направляет и показывает путь. Если человек, конечно, этого хочет. Если он видит, если осознает, если наблюдает за теми знаками, которые показывают ему жизнь, показывают ему судьба. И любовь – это внутреннее состояние. Поэтому возлюби ближнего своего, как самого себя. То есть мы видим, это вторая заповедь, о которой говорится в Писании. И первая заповедь – возлюби Бога всем своим сердцем, всей своей душой и всем своим разумением. Первая заповедь. То есть, чтобы мы не были одиноки, нужно возлюбить высшую силу и соединиться с ней. И тогда, знаете, у нас будет проявляться тема доверия, потому что тогда, Господи, на всю волю Твоя, я доверяю Тебя себе, я являюсь частью Тебя, поэтому, ну, как бы ты, наверное, лучше знаешь, какой план у тебя есть на меня в этой жизни. И тогда я могу быть оружием, инструментом в руках Твоих, действовать, да, через меня. Веди меня по этой жизни. Второй момент очень важно, это тема доверия как раз к Богу. И тема воссоединения с Богом, то есть тема вот это смирение, да, потому что если мы связаны с высшей силой, с позицией и изобилия, мы можем быть смиренными. Но смиренность – это не значит, что, знаете, как такое, такой как жертвизм, да, я буду делать все, что мне говорят. Не-не-не-не. Смирение – это другое. Это тема миротворства, это тема, можно сказать, духовного воина, который будет отстаивать ценности, ценности, вечные ценности. И он готов за ними, за них сражаться, готов биться, да. Поэтому смирение не такая все тема покорности, все то, что мне скажут, я и буду делать. Нет, нет, нет. Знаете, как есть, бывает смирение овцы, а бывает смирение льва. Это разная тема смирения. То есть смирение, оно будет формироваться на определенные ценности. И есть ли эта ценность внутри? А ценности – это формирование отношений с людьми и формирование отношений с высшими силами. Очень важно. Поэтому тема смирения и еще тема счастья. Да, мы говорим о счастье. Любовь – это состояние, да, в котором можно жить, можно находиться. Это как воздух. Да? А если перекрыть, перестать дышать, буквально через несколько минут все закончится. Можно дышать в состоянии дефицита, да, можно дышать в состоянии изобилия. Вот дыхание в изобилии – это жить в любви. Это жить в счастье. Это состояние. Поэтому счастье – это счастье. Видите, слово есть «часть». Воссоединиться с высшим, да, воссоединиться с целым, чтобы часть вернулась к целому. И на самом деле все, что мы в жизни хотим, это как раз воссоединиться. И мы ищем это воссоединение. Воссоединиться с самим собой тогда, из какого понимания в жизни я живу, из телесного, материального понимания концепции жизни, да, я тело, или из более высшего, из состояния я душа. Либо я понимаю, что быть частью высшего, да, это воссоединение со своим родом, может быть, да, то есть я понимаю, есть род, я являюсь частью этого рода, я хочу выпрямить, наладить отношения в этом роду. У меня есть супруга, есть дети тоже, которые являются частью, продолжением этого рода. И мы видим, что в какой-то момент мужчина и женщина, которые вступили в семейные отношения, они становятся единым целым. Да? Единым целым. Видите, то, что такое слияние происходит. Не всегда, конечно, оно реализуется, но задача такая – стать единым целым, соединить вот эту мужскую и женскую природу воедино, то, что нам не хватает друг от друга, и как бы вознестись, подняться вверх, это и есть состояние любви. Мы видим, что от соединения мужчины и женщины, от этого состояния любви рождаются дети. Да, дети рождаются в любви, больше ничего. Даже как бы в состоянии похоти, вожделения тоже есть любовь. Удивительная вещь. Поэтому любовь есть во всем. Просто знаете как, в каком количестве. Это как можно взять золото, и если мы посмотрим, есть золотые изделия. Да? Золото и золотые изделия. Вот чаще всего в магазинах продают золотые изделия. Там есть золото какое-то 585-й пробы, есть какое-то там 800 какой-то пробы. Но если мы посмотрим чистое золото, это какая-то там 900 какая-то проба. Понимаете, чистое золото 900 какая-то проба. Соответственно, изделие с 585-м золотом, то есть там золото меньше, там есть что? Другие металлы подмешаны туда, видите? И вот цыгане тоже интересны, то есть они берут, покупают, скупают изделия золотые и переплавляют их, и выплавляют непосредственно золото. Вот нам тоже надо научиться во всех отношениях, знаете как, переплавлять эти отношения и находить золото. Золото. Потому что любовь – это действительно такое золото. Это свет, которое, знаете, как не съедает ржа. Да. И мы видим, что золото, платина, серебро, драгоценные металлы, они не подвержены коррозии. Они не подвержены времени. Вот любовь – это золото на духовном плане, которое не подвержено коррозии и не подвержено времени. Поэтому любовь – это большая ценность, которую нужно осознать, проявить. И любовь есть во всем. мы видим, она проявляется. Но любовь очень сильно связана с, как есть там тема ложного эго. А любовь к себе или любовь к миру — это разные вещи. И, но мы видим, любовь есть во всем. Когда мы сладко спим, в этот момент есть любовь. Когда мы мечтаем, в этом состоянии есть любовь. А когда мы вкусно кушаем, есть вкус, это любовь. Когда мы отдыхаем, на солнце находимся, да, питаемся лучами солнца, купаемся в море, это любовь. Когда мы дышим, где-то прогуливаясь в лесу, мы ощущаем вот эту такую полноту, изобилие, это любовь. Когда мы просто находимся в тишине сами с собой, читаем книгу или молитвы, это любовь. Когда мы разговариваем с близким человеком по душам, это любовь. Любовь есть везде. И мы видим, что все хотят любви, все двигаются в этом направлении осознанно, бессознательно, но это любовь. Поэтому очень важным моментом в жизни человека, конечно же, учиться любить и проявлять эту любовь. Научиться любить себя, научиться любить ближних и научиться любить Бога. Я думаю, это основная задача. Ну, конечно же, и своих близких. Но если мы будем начинать с самих себя, да, и поймем, что это такое, автоматически мы также начнем относиться и к другим. Потому что любовь – это уважение, в первую очередь. Вот. И если мы уважаем и любим сами себя, мы будем уважать и любить и окружающих нас, людей. И, конечно же, наверное, основной задачей это является, наверное, здесь можно даже просить Господа, чтобы, наверное, Он проявил любовь в моем сердце. Вот это, наверное, основное, что нужно, можно, наверное, просить у Господа. Остальное Господь все дает. Он и любовь дает, но вот чтобы она в сердце проявилась. Вот это, наверное, да, это очень важно. И мы видим, что часто, чтобы любовь проявилась в сердце, нужно пройти через определенные очищения, через определенные трудности, да, через боль. Что такое боль? Это большая любовь. Это значит, знаете, что про что-то мы забыли очень давно. Вот часто бывает, знаете, когда люди говорят, сердце болит. Забыли о сердце. Сердце каменно стало становиться. Черстветь стал. Вот. Господь будет делать все, чтобы оно не черствело. Поэтому будут какие-то ситуации посылаться, чтобы, может быть, поругались, может быть, поссорились. И поругались, поссорились, слезы потекли, да. Человек ожил, слезы очищают человека. Обида пошла, да. Вот это сердце начинает еще сильнее колоть. Думаешь, не-не-не, что-то не так. Тебе говорят, ну, ты попроси прощения, просить прощения, язык не поворачивается. Ну, как бы... Ну, из двух зол надо выбирать меньше. Я не хочу страдать. Я пойду прощения попрошу. Но. Поэтому мы всегда, Господь всегда так делает интересным способом. Поэтому нужно на это обращать внимание и видеть в этом такой очень интересный замысел. И благодарить тоже за это. И очень важно научиться видеть. Вот любовь, она дает возможность учиться видеть. Видеть. Чувствовать. И знаете, как находиться в состоянии, наверное, милосердия. Милое сердце, да, милосердие, милое сердце, мягкое сердце, любящее сердце, доброе сердце, открытое сердце. Да. Действуйте из этого состояния. Я думаю, это как раз путь любви, как раз путь любви человека, человеческого общества. И я думаю, если есть потребность так жить, она у нас всех есть потребность, то нужно выбирать и путь, который приведет к этому. Вот сейчас у нас немножко в обществе такой какой-то путь немножко не туда, мне кажется. Но это значит, надо, чтобы Господь это нам все показал, чтобы мы это все осознали, задумались, ну, может, развернулись и пошли в другом направлении. Это выбор. Поэтому каждый делает выбор. Либо он будет жить в любви, либо в чем? В ненависти. Потому что от любви до ненависти один шаг. Тогда нужно принять решение, по какому пути и какие шаги я буду делать и в каком направлении. Это выбор тоже. И после того, как мы сделали выбор в этой жизни, есть следующий момент, это отпускание. Отпускание – это тоже такой интересный инструмент, интересное понимание, да, потому что многие не понимают, что такое отпустить, как можно отпустить, и зачем вообще отпускать. А здесь тема очень интересная, что либо мы щедрые, либо мы жадные. Либо мы все присваиваем себе, либо мы отдаем. И здесь как раз можно посмотреть, а через какую призму я смотрю на мир. Я могу смотреть через призму «это все мое», «это моя жизнь», «это мой выбор», «это мои родители», «это моя страна», «это моя супруга», «мои дети», «моя семья», «это мой бизнес», «это мои подчиненные», «это мои коллеги», «это моя машина», «это мои деньги», «это мой дом», все мое. Такой тема эгоизма сильного. И все мое. Все мое, и все. Все я буду контролировать, за всем следить. Как сказал, так и будет. Такой путь. И второй взгляд на жизнь, когда на самом деле это мне ничего не принадлежит в этой жизни. Ничего не принадлежит. Тело, оно на самом деле не мое. Мне его дали на какое-то время, чтобы я в нем понаходился. Мы видим, что оно как-то взрослеет, стареет само. И ничего не сделаешь, не остановишь этот процесс. Даже на него никак не сможешь влиять. Заболел, лег, ничего тебе вообще в жизни не надо. Ты даже на это не можешь повлиять, чтобы как-то что-то сделать, встать, пойти, потому что так придавило, что не понимаешь, почему так происходит. Нет сил даже ничего сделать. Как в Писании сказано, ни один волос не упадет без моего ведома. Поэтому тело дано на время. Это надо понять. Мои родители. Действительно они твои? На самом деле нет. Они даны тоже на время. Это, как знать, портал, приход в эту жизнь через родителей. Они дают образование, они воспитывают, как могут. Они действительно не твои, потом они тоже уходят, или ты от них уходишь. Нет. Моя семья, моя супруга, мои дети, а действительно твои? Нет, мы видим, что встретились, поженились, разбежались, развелись, все не твои. Дети также родились, повзрослели, из дома ушли, создают свои семьи, продолжают как-то своей жизнью жить. Следующий момент – это моя страна. Ну, тоже, если посмотрим, а действительно она моя. Или я просто являюсь гражданином этой страны. И что я за гражданин? Мой бизнес, мои деньги, мой дом, а действительно не мои. И хороший пример Александра Македонского, который завоевал пол мира. Когда он умирал, он говорит: «Похороните меня с распростертыми руками». У него спросили: «Для чего?» «Чтобы люди увидели, что я владелец пол мира, завоевал пол мира, но я с собой нести ничего не могу». Он осознал это, что ему ничего не принадлежит. А он завоевал пол мира. Поэтому бизнес, деньги, машины, квартиры, яхты, пароходы — это дается мне во временное пользование. И я их с собой не заберу. Деньги я их с собой не заберу. Они останутся здесь на счетах. Вот люди, знаете, как деньги отчисляют в пенсионный фонд, отчисляют, а потом еще на пенсию не вышли, они умерли. У нас только единственная в стране, где эти деньги остаются государству, они передаются по наследству родственника. Видите? Поэтому сейчас, поднимая пенсионный возраст, наверное, выгодно, чтобы люди умирали в труде, на своем трудовом месте, а деньги оставались государству. Я думаю, если поменяется закон, наверное, что-то тоже поменяется. Поэтому нам кажется, что это наш бизнес и наши подчиненные, а действительно они такими являются? Нет, это просто люди, которые трудятся и с которыми мы делаем какое-то совместное дело. Тогда, когда я смотрю через эту призму, я по-другому начинаю действовать. Мы видим, тема отпускания — это что, ну, всегда за нас все спросят. Да? Потому что есть поступки и есть ответственность за поступки. Есть причины, есть следствия. И за свои поступки нужно отвечать. Крашен человек не словами своими, а чем? А делами, поступками. И есть тема ответственности. Ответ. Нужно будет нести ответ за все, что ты делал в этой жизни. Поэтому просто в конце жизни спросят: ну, расскажи. Вот мы тебе дали в распоряжение миллиард там денег, мы дали тебе супругу, детей, друзей, бизнес, страну. Отвечай, как ты с ними обращался? Как ты ими распоряжался? Это знаете, как вот вы приедете в гостиницу, заплатили за гостиницу на 3 дня или там на 4, и кажется, что все, вы можете делать все, что там хотите. Но по факту нет. И когда вы будете уезжать из номера, то придет консьержка и просто примет номер, посмотрит, как вы там жили. Если вы, не дай бог, что-нибудь там разбили, поломали или что-то, а вам, скорее всего, предъявят счет. Вот тема с гостиницей, что это временное, это тема из нашей жизни. Потому что все в нашей жизни время. Поэтому отпускать — это понять, что мне ничего не принадлежит. И мне ничего не принадлежит. Поэтому, когда нам даются во временное пользование, надо понять, что с нас спросят. И спросят за то, как я с этим обращался. Поэтому, когда я хочу что-то присвоить, это мое, ну, как я с этим? Знаете, как сейчас многие люди обращаются с вещами, с едой? Ну, просто купили, потому что есть что покупать, ну, и потом взяли и выбросили. Такое, мы видим сейчас питание, какое вообще, какая жизнь. Фастфуд, да? Быстрое питание. Все как-то быстро происходит, все не ценится. Ценности нет. За это спросят. Поэтому тема «отпустить» — это уже сейчас задуматься о последствиях, которые произойдут в моей жизни. Это не значит там, как знаете, ставить какие-то преграды и что-то и все, а делать все дозволенным. Нет, нет, нет. Это тоже определенная ценность. Вот, например, у нас есть тема воспитания детей. Оно длится до 16 лет. И мы видим, что у любовь у матери к детям очень сильная. Это может быть привязкой даже. Очень сильной привязкой. И если родителям еще нечем самим в жизни заняться, они жили ради детей, то матери трудно будет отпускать ребенка. Я же ради тебя жила. Я тебе все отдала. А ты вот неблагодарна. И она эту привязку делает так, она начинает манипулировать сознанием. И вот эта любовь, да, она уже начинает такой быть фанатичной, чрезмерной, и она сжигающей. Как солнце, знаете. Любовь. Солнце может дарить тепло с утра, да, а днем, когда оно будет в зените где-нибудь, особенно на юге, оно может просто сжечь быстро. Ну, там 2 часа постоял на солнце, весь красный, как рак. А любовь матери то же самое. Если вовремя как бы от солнца не спрятаться, да, оно сожгет. Если вовремя не отпустить любовь на расстоянии, да, она сгубит. Я в своей психологической практике очень много встречаюсь вот с какими как раз этими привязками, этой фанатичной любовью. Да. Там мужчина 43 года продолжает жить с родителями, с мамой. Не создал ни семью, мама его там всю жизнь под своим крылом, как вот цыпленка, знаете, курица, наседка и цыплят. Вот она с ним как с цыплаком и продолжает бегать. А это приводит к трагедии, конечно. Или мать, как бы у нее не были удачные отношения, у нее есть дочь, она манипулировать начинает дочерью. Она там может заболеть, может там и что, ну, чтобы дочка рядом постоянно находилась. Вот. И ей даже не важно, там, что дочь одна тоже, ей уже там 30 с лишним лет, что она не может создать семью. Главное, что доченька рядышком, она со мной, она вот такая вот. И она делает все, что я скажу. Такая странная любовь. Привязки есть. Поэтому тему отпустить. Знаете, как говорится, есть такое хорошее выражение, наверное, в конце я его скажу тоже. Говорит, если хочешь узнать, говорит, твой голубь или нет, говорит, отпусти ее. Если он обратно прилетит, это будет здорово. Потому что, знаете, как никогда не уходит, не убегает и не летает оттуда, где хорошо. Задумайтесь об этом. Никто не хочет уходить оттуда, где хорошо. Все хотят уйти от того, где плохо. И сейчас очень много детей бегут из дома от родителей. Значит, что-то там не так. Понимаете? Потому что где хорошо, не убегу. Значит, что-то точно надо менять. Либо сильный контроль, очень сильный контроль. И вы все хотите, чтобы было по-вашему. Либо не хватает как раз любви. Либо чрезмерной любовью, да, где уже ребенок вырос, хочет самостоятельности, а, ну, как бы, как вот, знаете, как на Востоке приручают слонов. Маленького слоненка привязали к большому дереву на веревочке. Он так подергался раз, подергался два, подергался три, подергался четыре, все, понимает, что не может цепь разорвать. Потом он вырастает большим слоном, привязывают маленькую веревочку вообще к маленькому деревцу, которое он может вырвать с корнем, но в подсознании остается, он так никуда не двигается. Так же с блохой бывает. Знаете, тема. Блоха может прыгать на 1,5 метра. Но если блоху поместить в банку, ну, знаете, как в банку наоборот, то она начнет прыгать. Ну, в трехлитровую, например. Ну, сколько в трехлитровой банке, наверное, я не знаю, сантиметров 30, наверное. Вот она будет прыгать на 30 сантиметров. Будет ударяться и обратно. Ударяться обратно. Ударяться о потолок и обратно. Ну, так может быть десятки раз. И если ее подержать долгое время, потом, когда банку убрать, она начнет прыгать только на 30 сантиметров. На 1,5 метра она уже не прыгнет. Поэтому воспитание детей очень важно. Первое, как в слоном, да, вот эта вот привязка, чтобы была самостоятельность. И второе, чтобы была решительность, чтобы не пропал энтузиазм жить. Поэтому очень важно отпускать. Принять, простить, полюбить и отпустить. Помнить надо об этом. Это четыре важных христианских принципа. Это надо, знаете, может быть, это как мантра. Вы утром просыпаетесь, и я принимаю себя, я прощаю себя, я люблю себя, и я отпускаю себя. По отношению к родителям, я принимаю своих родителей такими, как они есть. Я прощаю своих родителей, чтобы родители простили меня. Я люблю своих родителей, признаться им в этом, это очень важно. И я отпускаю их, да, и хочу, чтобы они отпустили меня, чтобы у нас были свободные отношения, свободные души. По отношению к супруге, я принимаю ее такой, как она есть. Я прощаю ее за все, и пусть она меня простит за все, да, что между нами было. Я люблю ее, я отпускаю ее. Да. Смысл отпускать – это тоже тема доверия. Это, как я сказал, хочешь проверить твой голубь, отпусти ее. Мы хотим жить в мирных отношениях или мы будем воевать всю жизнь, в войне находиться? Тоже очень важно. Я отпускаю. У каждого есть свобода выбора. Тогда я уважаю то, что она говорит, я уважаю ее мысли. Но они могут не совпадать. Если не совпадаем, надо просто посидеть об этом, честно признаться и поговорить. А почему мы вообще вместе живем? Мы живем из любви или мы живем из состояния страха? Мы живем потому, что, вдвоем как-то вроде полегче, как-то вот так, так, так. Но действительно ли это жизнь? По отношению к детям тоже очень важный момент. Я принимаю своих детей такими, какие они есть. Да? Я прощаю их за все. Чтобы они меня простили за все. Я люблю своих детей и я отпускаю. Вот с детьми тяжелее всего отпускать. Многие об этом родители говорят, когда дети достигают 16, 18, 20 лет, и многие взрослые говорят, как будто вот что-то из сердца отрывают. Пустота, вакуум образовывается, когда они уходят. А сами как личности не развивались и заняться нечем, поэтому вакуум пустота. Если у вас есть личный интерес, если вы двигаетесь по пути мудрости, у вас это этого не произойдет. Потом можно также принять свою жизнь. Я принимаю свою жизнь такой, как она есть. Я прощаю свою жизнь. Если вы просите, чтобы прощение тоже в своей жизни, чтобы жизнь вас простила, это тоже очень важно. То есть я люблю свою жизнь, да, то есть вот это наполнить ее одухотворенностью, наполнить ее состоянием изобилия, доверием жизни. Я отпускаю свою жизнь, да, я отпускаю, это и есть тема доверия. Жизнь лучше знает, что для меня нужно, Господи, на все воле твоя. Я принимаю всех людей такие, какие они есть. Я прощаю всех людей, чтобы люди простили меня. Я люблю людей, да. И я отпускаю людей, чтобы люди отпустили меня. Да, свобода выбора у каждого есть, чтобы мы были свободны. Поэтому вот эти все четыре принципа, их можно применять ко всему. Они очень универсальные, они лечебные. Они дают колоссальный эффект, колоссальный результат. И они дают возможность соединиться со своей душой и соединиться с Высшим. Сюда еще, если приложить молитву, то искренность, да, еще молитва искренность. Вот это будет гремучая смесь. Поэтому двигайтесь по этому пути, он очень-очень-очень интересный. Это, наверное, все, Анна, на сегодня, что я хотел сказать.
Спасибо вам большое, Александр, за такой подробный разбор этой темы. Есть над чем поразмыслить, есть над чем поработать, и действительно это путь, который может стать просто путем длиной в жизнь, но тем не менее главное просто уже начать по нему идти. И вот такой важный вопрос, буквально один по времени сегодня успеем задать, но он очень глубокий. Где найти это состояние любви, когда больно, да и сердце жизни сделало достаточно твердым?
Надо идти в боль. У нас два момента. Либо мы идем в боль, либо мы убегаем от боли. убегание от боли не приведет ни к чему хорошему. Так же, как тема со страхом. Либо мы убегаем от страха, либо мы идем в страх. Как мы только идем в страх, в страхе самый большой ресурс. Как мы только идем в боль, там мы высвобождаем очень много энергии, и мы освобождаемся. Почему болит сердце? Потому что, скорее всего, много вины, много обид, много претензий, много сожалений, много разочарований. И таким образом как бы происходит, теряется вкус к жизни. Поэтому пришло время обратить внимание на то, что происходит в сердце. Боль, как я сказал еще раз, да, это большая любовь. То есть вы долгое время не обращали внимания на то, что происходило в вашей жизни. Скорее всего, был вектор куда-то вовне, не на себя. Знаете, часто жить чужой жизнью. Вот сейчас очень много людей на самом деле копируют и живут чужой жизнью, не своей жизнью. Вот, может быть, все-таки пришло время начать жить свою жизнью, разобраться в своих истинных целях, разобраться в своем направлении своего пути жизни, определиться в своей жизни, а чего вы действительно хотите, что вы хотите действительно делать в этой жизни, какие у вас есть таланты, какие есть гениальности у вас в этой жизни, и раскрываете ли вы свои таланты, раскрываете ли вы свои возможности, дарованные вам свыше, или вы просто живете, как бы ешь, пей, спи, отдыхай, веселись, наслаждайся жизнью. И все, и больше ничего не надо. Сейчас многие люди идут по интересному пути, что они такое шизофреническая тема есть, что я ничего не хочу, но чтобы у меня все было. И хотят еще жить в покое. Вот у меня бабушка говорила, говорит, покой он только на небесах возможен. Говорит, на небесах можно выспаться. Он говорит, там постоянный покой. А здесь жизнь, движение, жизнь. Поэтому важно, чтобы жизнь внутри как бы проснулась. Вот как сейчас весна, сейчас будет все потихонечку оживать, распускаться. Птицы начнут петь более громко. Вот в жизни то же самое должно произойти. Знаете, есть в сердце, может быть, вот эта заноза, да, ее надо или растворить, или вытащить. А это может быть очень больно тоже, понимаете? И как бы, либо я привык жить с болью, мне уже там все понятно, и это становится таким даже хроническим уже. Но когда начинаем вытаскивать, становится еще больнее, в разы больнее. Но последствия будет вести к выздоровлению. Это вы знаете, как приходите к доктору, и доктор говорит, ну, мне придется вам сделать больно. Вам придется потерпеть, но потом будет лучше. Вот про что вы говорите, то же самое. Сейчас надо принять определенные шаги, и это можно начать про то, что вот я говорил, через эти шаги. И, может быть, вначале, конечно же, будут страдания, переживания, но потом, через какое-то время, вы поймете, что это будет для вас благо. И то, что сейчас вот происходит с вами, тоже очень важный момент. Посмотрите, что Бог делает все к лучшему. И Господь хочет, чтобы вы сейчас на что-то обратили действительно внимание. Знаете, что-то проходит мимо вас сейчас. Мимо вас, и вы идете куда-то не туда. И он говорит, повернись, ну иди, наконец, туда, куда тебе нужно идти. Ну, выполни то, что нужно выполнить, как женщина, как мать, как дочь, как супруга, да, и как сестра. Ну, то есть, что Господь делает, все к лучшему, надо вот это понять, осознать. Что-то болит, что-то значит мы делаем не так. Как-то не так. Куда-то не туда. И за это надо поблагодарить. Потому что он действительно показывает. понимаете? И вы это чувствуете. И если вы еще чувствуете боль, вы живы. Понимаете, сердце еще живое. Хуже, когда сердце уже становится бесчувственным. И сейчас в обществе мы видим, так и знаете, человек с жестоким сердцем. Что такое человек с жестоким сердцем? Он уже ничего не чувствует. Ему все пофиг. И чем больше будет вот этих людей с жесткими сердцами пофиг, тем больше у нас будет роботов. Вот сейчас мы видим, к чему идет тема. К роботизированию. Роботы. Не нужны люди. Нужны роботы. Потому что с роботом проще. С людьми надо договариваться, а роботов надо контролировать. Все. И в отношениях сейчас то же самое. Роботизированные отношения. Хотим контролировать все. И сердце также вы хотите, наверное, свое контролировать, а его нельзя контролировать. Поэтому, если сердце не будет любви, будет ненависть. А Господь не хочет, чтобы была ненависть. Он хочет, чтобы была любовь. И Господь хочет жить в доме, где тепло и где тоже его любят. А где его ненавидят. Вы знаете, как часто бывает, Господи, за что мне это все? А второй вопрос может звучать, Господи, а для чего мне это все? А третий может звучать, Господи, я тебя благодарю за то, что сейчас эта ситуация происходит. Ты мне что-то пытаешься рассказать. И любой из этих вопросов – это разный вариант развития событий в вашей жизни.
Спасибо вам большое, Александр, за этот настрой. Это очень важный процесс, в который нужно войти, в процесс заглянуть в свое сердце, чтобы понять, что там происходит, как вы говорили, идти в боль, идти в это доверие Господу. И это очень важно. Поэтому благодарю вас за то, что, в принципе, поднимаете эту тему, за то, что настраиваете так ее проживать, ее осознавать. И это очень важно. Благодарю вас за то, что приходите к нам в прямые эфиры. Будем углубляться в это дальше, будем пытаться разбираться с тем, что есть в нашей жизни, будем учиться принимать, прощать, любить и отпускать то, о чем мы сегодня говорили. Спасибо вам большое.
Благодарю вас, Анна, за то, что приглашаете. Ну, до следующих встреч.
До свидания.
Всего доброго.